Здравствуйте. Сегодня в открытой студии председатель Железногорского совета ветеранов вооруженных сил России Александр Владимирович Клюев. Есть ли место патриотизма в нашем обществе? Будем говорить с гостем в студии на эту тему. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Александр Владимирович, мы встречаемся с вами накануне Великого дня, Дня Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, что и для вас, как и для миллионов россиян, это знаменательный день, самый большой праздник, самый важный праздник. Скажите, а кто у вас воевал в Великую Отечественную войну?
Столько времени прошло после Великой Победы 9 мая 1945 года, что ветеранов становится меньше и меньше. Но я прекрасно помню, что на «Катюше» БМ-13 воевал мой дедушка, папа моей мамы, Николай Николаевич. Он имел много орденов, медалей, потому что прошел 41 по 45 год, закончил войну в Берлине. Ну и потом долго трудился плотником в деревне. И в этом году мой сын Евгений, который живет здесь и работает на ОАО ИСС, впервые понесет портрет папы моей супруги, Илья Григорьевич Лешов, который прошел войну от Ростова-на-Дону до Сталинграда, от Сталинграда до Софии, там был тяжело ранен, и в должности командира отделения автоматчиков. Поэтому вот в моем роду два таких ярких примера. Они всегда нас сопровождают, мы о них помним.
Вы сказали, что ваш сын понесет портрет. Это акция «Бессмертный полк», то есть он будет принимать участие. Эта акция в прошлом году стала всероссийской, и Железногорск тоже присоединился к «Бессмертному полку». Я сама принимала в нем участие. Меня, конечно, поразило, сколько людей вышли на улицы с портретами своих родных и близких, которые воевали в Великую Отечественную войну, которые, может быть, пришли живыми, и их уже нет с нами. Вы сами-то пойдете, Александр Владимирович?
Конечно. Дело в том, что гражданская инициатива под названием «Бессмертный полк», она, на мой взгляд, и, я думаю, это единодушное мнение всех жителей нашей страны, очень такая яркая, хорошая гражданская инициатива по увековечению памяти тех, кто защищал наше Отечество. Здесь я должен сказать, что даже есть обращение, могут ли в составе этого полка идти те, кто воевал в Афгане, в Чечне, в других горячих точках. Я считаю, что никаких возражений быть не может. Пусть идут люди, пусть несут портреты. Дело в том, что впервые эта акция была проведена в Томске в мае 2012 года. И эта инициатива подхватила всю Россию. В этом году мы ожидаем где-то в районе 1000 человек придут на вот эту акцию «Бессмертный полк». У нас назначено два места сбора. В 10 часов окончание сбора на площади Ленина. И в 10 часов 30 минут на площади возле ЗАГСа на Курчатова. По просьбе руководства города мне поручено возглавить этот полк. И наши коллеги по Совету ветеранов будут оказывать помощь. Все мы людям скажем, где встать, как идти, куда идти. И впервые в этом году «Бессмертный полк» с фотографиями пройдут, ну, таким, скажем, торжественным маршем перед ветераном Великой Отечественной войны, перед Стеллой Победы на площади Победы.
Да, в прошлом году, к большому сожалению, не учли вот этот момент. Мы дошли там до площади Победы, «Бессмертный полк» встал по окружности, да, площади, и никуда не пошел. Мне кажется, это было неправильно, потому что люди, они достойны были и сами пройти, и пронести ветеранов Великой Отечественной войны, погибших за нашу победу. В этом году организаторы учли, видимо, да, этот нюанс, но это очень хорошо, это радует.
И даже военный оркестр закончит торжественные шествия по площади после прохождения «Бессмертного полка».
Александр Владимирович, а вот, знаете, в последнее время слышу такие разговоры, ну, зачем «Бессмертный полк» проводить? Ну, вот это же не круглая дата. 70 лет, понятно, 71 год, что каждый год теперь ходить «Бессмертным полком». Вы вообще как к этому относитесь?
Что только вы можете по этому поводу сказать? Я за то, чтобы эта традиция стала постоянной в России. И я уверен, что она будет постоянной. В этой связи я припоминаю стихи Михаила Львова. «Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и как руда пожертвовать собой. Как трудно в сапогах шагать в июле. Но ты солдат и все сумей принять. От поцелуя женского до пули. И научись в бою не умирать. Готовность к смерти тоже ведь оружие. И ты его однажды примени. солдаты умирают, если нужно, и потому живут в веках они. Вот в веках они живут в тех фотографиях, в действиях тех людей, которые сегодня есть в нашей стране и на планете.
Очень трогательно. Вот, ну, вы сказали, готов, в этом стихотворении есть такая строчка, готовность умирать. Александр Владимирович, знаете, у меня есть сомнение, что в нашем обществе есть сегодня среди молодежи желание, ну, скажем, умирать и воевать за кого-то. Вот посмотрите, как переписывается история сейчас Великой Отечественной войны. Мы же это наблюдаем, да? Что происходит в Болгарии? Перекрашивают памятники. А в Украине их сносят памятники маршалам, которые погибли за эту землю. Как вы считаете вообще, а что происходит у нас вообще на земле?
Я бы здесь провел связь с таким понятием, как национализм. А вообще национализм в своей первой теории неплохая идея, когда какой-то народ свои национальные традиции укрепляет, развивает. Но когда идея национализма переходит черту на силовые действия, это уже превращается в сепаратизм. Что касается переписывания истории, то после тех шагов, которые были сделаны на конференции, которые были в Ялте, Потсдамской конференции, когда подписаны были соглашения об устройстве Европы, о поддержании отношений, власть поменялась, пришли другие люди, и они стали превозносить достижения своего государства в Великой Отечественной войне. В качестве примера. Живет в Америке один кандидат технических наук. Я смотрел специальный материал по этому вопросу. Он изучил учебник истории для своей дочки, которая учится в 7 классе. Там есть такая строчка. «Битва за Москву, за Курск, Сталинград и Ленинград. Июнь 1941, апрель 1944 года». Все, про войну больше нет ни слова. Поэтому главная идея тех, кто пытается переделать историю Великой Отечественной войны, это умалить значение Советского Союза, наших воинов, нашей техники, нашего строя, нашего духа, нашего патриотизма. Потому что никому на свете не выгодно, чтобы Россия была крепким, могучим государством.
Ну вот уйдут последние ветераны. Мы понимаем, сейчас им по 90 лет, Александр Владимирович. И что, молодежь забудет историю?
А память. Вот в том-то и заключается, на мой взгляд, задача поколения, которое есть. Ведь я же когда проводил занятия, провожу занятия с студентами. И дело в том, что я еще работаю в качестве руководителя структурного подразделения Межрегионального института безопасности, охраны труда и здоровья в Красноярске. И когда общаешься с людьми, мы говорим, что наступит время, когда с нами будут общаться, как с теми, кто видел живых участников Великой Отечественной войны, не сотрёшь из истории государства то, что было. А что касается вопроса в отношении призыва, вы такую тему немножечко, несколько минут раньше затронули. Третий год, согласно указу президента, в состав призывной комиссии включены представители ветеранских движений. Я третий год работаю в составе призывной комиссии.
Это интересно.
И мы отмечаем такой факт, что вот в прошлом году особенно, и продолжение следует в этом году, увеличивается число ребят, которые желали бы связать свою жизнь со службой в рядах вооруженных сил. И при том строит программу полгода солдатам срочной службы, а потом он приобретает право перейти на военную службу по контракту. Здесь много причин. Но одна из причин, мы не можем ее сбросить со счетов, это то, что и зарплаты побольше, и пенсионное обеспечение, и жилищные выплаты очень хорошие, и военная форма, и дисциплина. Что касается вот патриотизма в этом плане, я вспомнил опять же стихи Василия Федорова. «Все испытав, мы знаем сами, что в дни психических атак сердца, не занятые нами, не мешкая займет наш враг. Займет, сводя все те же счеты, займет и станет нас разя. Сердца, так это же высоты, которых отдавать нельзя». Нельзя отдавать сердца тех людей, которые сегодня рождаются, живут и будут жить на территории России.
Да, я с вами согласна, Александр Владимирович, на все 100%. Но вот мы с вами заговорили об армии, да, о службе в армии. Сегодня срочники служат 1 год, ребята. За это время, скажите, можно научить военному делу призывника? Как вы считаете? Вы кадровый военный. Вы эту тему знаете от и до. Каким образом вы к этому относитесь?
Мое личное мнение, год, конечно, крайне недостаточно. Потому что, когда я служил солдатом в срочную службу, я только полгода учился в учебке. Потом еще полгода осваивал ту технику, которая мне была предоставлена в ракетных войсках стратегического назначения в Эстонии.
Да.
Сейчас 4 месяца учебка, и потом идут войска. Они получают первичные знания военного дела, стрельба, строевая подготовка, защита от оружия массового поражения. А почему перешли на 12 месяцев службы? В перспективе на то, что основной костяк вооруженных сил Российской Федерации будут контрактники. И постепенно мы к этому придем. Сейчас немножечко это дело задержалось в связи с экономическим положением. Но тем не менее, срочная служба, она в памяти у человека оставляет немало хорошего. Уже нет той дедовщины, которая была. Уже рабочий режим солдата. 2 дня выходных, послеобеденный
сон. Картошку не чистят.
Картошку не чистят.
Гауптвахты
нет, Александр Владимирович. Нет, она есть, и дисциплинарные батальоны есть. Mm-hmm. Но это только по решению суда. Вот.
И как воздействовать на срочника, который нарушает
в этом случае все законы, которые там есть? Я сам вообще имею высшее военно-политическое образование. И всю жизнь работал и продолжаю работать с людьми. Вы помните, в свое время были замполиты. Отношения нынче разные к этой должности. Но то, что министр Шойгу поставил задачу проработать вопрос о возвращении института воспитателей вооруженных сил, это говорит о многом. Сейчас готовится ряд документов о том, где готовить этих воспитателей, как их готовить, на какие должности их ставить. Потому что в современной роте должность замкомандира по работе с личным составом просто не предусмотрена. Министр обороны Шойгу поставил задачу решить эту проблему. Я уверен, что она будет решена. А почему этот молодой человек, ведь он приходит в армию еще не с окрепшей психикой? Его психические состояния могут колебаться от хороших до плохих.
Да он мальчишка, 18 лет.
Он мальчишка.
Конечно.
У него нет еще неразвитых психических процессов, волевые, эмоциональные. У него психические свойства, как направленность, темперамент, характер, тоже сыроватый. Уже не говорю о психических образованиях. Кто будет заниматься этим делом? На командира так много обязанностей. И, на мой взгляд, должен быть рядом человек, который профессионал, и который бы занимался душами солдата. А ведь душа человека – это очень такой глубокий водоем, в котором стоит немножечко посерьезнее заниматься.
Ну, вот, Александр Ильич, вы работали замполитом войсковой части 32-139, ну, которую расформировали в годы перестройки. Знаю я, что вы работали и в 106-й школе. Вели ОБЖ. Да. Это можно тире поставить военное дело, да? То есть ваша жизнь как-то все время связана с вот этими вот ребятишками, подрастающим поколением. Будем говорить даже и срочников, которые приходят, но только что говорили, что они не окрепшие и души у них не сформированные. Сейчас продолжаете преподавать в педуниверситете. Скажите, пожалуйста, вам это зачем?
Вы знаете, однажды проводил занятие в Красноярске, на Цемлянской. Это там одно из учебных корпусов Института повышения квалификации и переподготовки Красноярского института. И задал вопрос, уважаемые коллеги, а там преподаватели, организаторы ОБЖ разные занимающие должности. Учителя химии, физики, технологии, физкультуры, социальные педагоги, директора школ, заместители директоров. Говорю, у вас цель в жизни какая-нибудь есть сейчас? Один из Ермаковского района мне говорит, Александр Владимирович, а какая цель? Работа есть, пенсии есть, дети выросли, внуки тоже. Катер на речку есть, рыбалка есть, дача есть. Что мне еще надо?
Ну, вот вам психология.
А есть такая наука, аксиология, наука о ценностях. И в этой науке о ценностях есть два вида ценностей. Ценности цели, терминальные ценности. Это тот терминал, к которому человек хочет пристать. И ценности средства, инструментальные ценности. У меня по жизни такое, ну, вот негласное правило, такое простое человеческое. Если я сяду, я лягу. Если я лягу, я могу не встать. Поэтому я полагаю, что любой человек, независимо от возраста, должен определять какие-то важные штрихи в своей жизни. Закончить 9 классов, закончить школу, получить аттестат, поступить в институт. Ведь современные вот студенты беседуешь, ведь они не имеют таких задач. Вот просто поступили и все. Я задаю другие вопросы. А семья? А родители? Вот тогда только начинает задумываться. Да кто им это должен сказать? Люди, которые имеют определенный жизненный опыт. Поэтому, работая вот с этими категориями, я всегда начинаю занятия с любым курсом, с любой группой, со структуры психики человека. К когда я пойму сам, чего я сам стою, я могу понять, чего стоит то окружение, с которым я общаюсь. И вот эти все положительные качества, эти цели и задачи, вот надо как-то развивать.
Это здорово. Я просто хотела вернуться еще к службе в армии. Насколько я помню, армия всегда была таким институтом, где занимались и воспитанием вот тех ребят, которые приходили служить, начинающих. Вы об этом тоже сказали.
Да.
Сейчас, мне кажется, и вы подтвердили это, такого института нет. То есть армия с себя сбросила воспитательную функцию. Шойгу, министр, сказал, давайте восстановим. Отлично. А кто должен восстанавливать, Александр Владимирович? Это что, он кому дал? Министерству задание? Или каким образом? Когда-то он обозначил сроки. Мне кажется, что армия должна воспитывать человека. Вот мы уже про это говорили. 18 лет – это еще ребенок, по большому счету, не сформировавшийся, правильно же? Чтобы сформировать его, нужен рядом человек опытный, который может ему сказать даже в таком возрасте, что хорошо, что плохо. Возможно, заменить папу и маму, да? Дать правильный совет. Ну и когда это все случится?
Уточняю. На уровне Министерства обороны существует Главное управление воспитательной работы. Сейчас пока дефицит вот в звене рота батальон. Поэтому поручение дано Главному управлению проработать этот вопрос. А что касается, кто занимается, если взять стандартный распорядок дня прохождения службы срочной, то в этом распорядке дня предусмотрено наличие таких мероприятий, как общественная, государственная подготовка 2 раза в неделю. Политическое информирование 2 раза в неделю. Политико-воспитательная и спортивно-массовая работа. То есть получается, что ежедневно 2-3 часа информационное поле в голове солдата заполнено воздействием командиров, начальников, которые на тех же занятиях по общественно-государственной подготовке разъясняют требования Конституции, законов, военной присяги, закона о воинской обязанности военной службе, боевые уставы и другие документы, которые нужны на время прохождения службы. Поэтому ниша работает. Другое дело, что в эту нишу еще свежий прилив сил нужен в качестве подготовленных, психологов. Раньше это готовил гуманитарный институт, это бывшая военно-политическая академия Ленина. Потом эту функцию сняли. Теперь наряду с привлечением священнослужителей в качестве консультанта, советника, как раз поговорить с душой человека, вот этот институт, он будет, ну, дважды усилен. Я думаю, что определенный результат появится.
То есть вы хотите сказать, что отслужив год, молодой человек выходит в жизнь уже с какой-то базой, с какими-то устоявшимися позициями, которые ему вложили при службе в армии, да? И что, по большому счету, это вот та высота, которую удалось взять, да? Вы же про сердца говорили,
ну, да?
Что это высоты, которые нужно брать. Так или нет?
Ну, скажем,
вы
не часто совсем.
Часто общаюсь.
И вот с родителями, звонят
с
родители,
ребятами,
тех ребят, которые уже призваны в армию. Они рассказывают мне, как там дела, какую фотографию он там сделал, как у него с командиром там, как у него успехи, как здоровье там. У меня есть информация такая. Я на 100% уверен, что после службы годичной в армии совершенно другой человек. Я общаюсь с ребятами. Они оценивают как положительное такое влияние на характер, на ум, на направленность личности, на физическую подготовку и вообще на становление человека как мужчины.
Ну, это вот вы перечислили все качества, такие, которые можно причислить к такому понятию, как патриотизм. Можно ли говорить, что после армии выходят...
Нет, конечно. Дело в том, что я понимаю патриотизм в 3 уровнях. Первый уровень – это фактор человека. Если сам человек понимает свое место на земле, свое место в обществе, свое место там, где он учится, работает или выполняет какие-то другие задачи, значит, уже какой-то определенный шаг вперед сделан. Второй уровень – это микросреда, это семья, это фоновое окружение, это референтная группа. Семья нынче ослабила свои позиции в воспитании, и мы это прекрасно знаем. Поэтому предпринимается немало шагов, чтобы повысить роль семьи. Вы знаете, вот однажды я проводил родительское собрание, я задал ряд вопросов родителям. Ну, например, вы беседуете с сыном, папа, как у него дела в школе? Да. Я говорю, ну, вы можете рассказать, как вы беседуете? Я у него спросил, как у тебя дела в школе? Что вам ответил сын? Сын сказал, хорошо, а вы в ответ, молодец. Я говорю, а дальше как беседа? Все, ну я же побеседовал. Ну, вы понимаете, что это так, ноль, а не беседа.
И потом сын ушел в компьютер.
А потом сын ушел в компьютер. А потом макросреда. Макросреда – это демографический фактор, это социальный фактор. Это религиозный фактор, это национальный фактор. Это фактор аксиологии, ценностей общественных, которые. И не случайно в последнее время, вот 31 декабря 2014 года, принята новая военная доктрина России. 31 декабря 2015 года, вот буквально недавно, утверждена новая стратегия национальной безопасности России. И в качестве основных показателей национальной безопасности России первым стоит очень интересный показатель. Степень удовлетворенности граждан своей безопасностью и защищенностью от преступных посягательств. Но самое интересное, второй показатель – доля современных образцов вооружения, военной техники в вооруженных силах. Вот связочка какая. То есть первый вот как раз человеческий фактор, как он себя чувствует в обществе. А второй фактор – мощь России. А от этого мы никуда не уйдем.
Все, что вы перечислили, это как раз говорит о том, что сегодня у нас в обществе пробелы и в плане социальном, и в плане семьи, Александр Владимирович. То есть, по сути дела, за эти 25 лет новой России, в которой мы живем, да, разрушены все ценности, которые были созданы в Советском Союзе. Это мое глубочайшее убеждение. А президент, тем не менее, заявляет о том, что национальная идея – это патриотизм. А скажите, за что будет воевать, если уж мы говорим, да, о военной доктрине, и о военной подготовке, и внутреннем желании молодого человека защищать рубежи Родины? А за что он будет воевать? Многие говорят, мы что, будем воевать за деньги олигархов?
К сожалению, есть такое мнение.
А оно очень распространено.
Молодежи, да. И мы с вами прекрасно понимаем друг друга, когда я слышу, что у сахалинского губернатора 200 килограмм денег, ручка за 36 миллионов, я тоже не понимаю. Я убежден вот в чем. Может быть, это мое личное мнение. Ведь у нас привыкли в России, вот приедет барин нас рассудит. Многие ссылаются на то, что вот президент там чего-то не делает, какие-то там решения не принимает. Мое твердое мнение, пока на местах не будет работать власть на муниципальном уровне, на уровне региона, ничего сделать в стране нельзя. Поэтому вот люди, которые занимают должностные обязанности, о которых я сказал, наверное, побольше надо активности, целеустремленности в работе. И чтобы у молодежи, опять же говоря словами Пушкина, «Пока свободой горим, пока сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятим, души прекрасные порывы». Чтобы вот эти порывы, они есть, поверьте мне.
Ну, я вам верю, потому что вы, наверное, гораздо больше, чем я, общаетесь с представителями молодого поколения.
А эти олигархи, ну, вы знаете, мы с вами воспитывались в духе атеизма, да? Но, тем не менее, я вот прожив на белом свете определенное количество лет и общаясь с коллегами, со многими людьми, я убежден в том, что каждому свое воздастся. Не на этом, так на том свете. Поэтому все свое получат. И олигархи получают. Суды идут, их освобождают. Принимают решения. Губернатор освобождается. Может быть, резонанс не так, как нам хотелось бы сразу. Но я согласен, что суд есть суд. Он должен разобраться и принять решение. Но то, что в стране много нехорошего, это факт. А то, что в истории России достаточно много хорошего, это есть факт.
Александр Владимирович, мы с вами вот говорили об армии, да, достаточно много. Я бы хотела получить вашу оценку деятельности комитетов солдатских матерей. Вы, кстати, тот человек, который в свое время стали первым замполитом, который пришел на заседание, на первое заседание комитета солдатских матерей. Появилась такая общественная организация у нас в прошлом веке. Скажите, комитеты, они помогают больше или мешают командирам войсковых частей или офицерам, солдатам?
Я немножечко уточню, когда появилась такая традиция создавать комитет солдатских матерей, первая пришла к нам Алла Константиновна Сафонова, к Солониченко Валентину Алексеевичу и ко мне. Держать совет. Будем ли мы создавать такой комитет? Если бы мы ее не поддержали, комитет бы в этом году не появился. Мы поддержали идею Аллы Константиновны о том, что такой комитет солдатских матерей нужен, и поэтому потом и состоялось первое заседание комитета солдатских матерей. Я убежден в том, что вреда от комитетов солдатских матерей нет, а только больше пользы. Ведь все-таки должен быть какой-то орган, какой-то телефон, какой-то человек, которому другой человек может открыть душу. И когда я спрашиваю папу: «Папа, вы с сыном друзья?», слышу сразу ответ: «Конечно». Я говорю: «Подождите, не торопитесь. Что такое друзья? И что такое просто люди, общения? Это две разных категории. Друг – это тот человек, которым ты можешь открыться. Так вот, в лице комитета солдатских матерей и солдаты, и офицеры, и прапорщики получили ту организацию. Алла Константиновна при своей неординарности, она никогда не оставляла без воздействия ни одного обращения солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров и всегда старалась решить вопрос по справедливости. Поэтому только за.
Александр Владимирович, в завершении нашего с вами разговора, очень глубокого, на мой взгляд, скажите, все-таки есть ли место патриотизма в нашем обществе?
Есть. И долго еще будет. Патриот – это не только тот, который кричит, что «люблю свою родину», а патриот, который любит свою родину с маленькой буквы. Семью, дом, улицу, город, поселок. Патриот с большой буквы – это страна. Вот скажите, пожалуйста, совершенно другое отношение сейчас к вооруженным силам, особенно когда были проведены определенные военные действия,
да,
в Сирии.
Да.
И когда мы слышим, что наша ракета современная, пролетев с акватории Каспийского моря 1600 километров, 147 раз поменяла направление полета, это высокоточное оружие, поразила цель с коэффициентом вероятного отклонения 1,5 метра. Ну, разве что не гордиться этим. А это сразу в сознании у молодых людей, да и у взрослого поколения, гордость за вооруженные силы. Это признак того, что Россия есть, Россия была, Россия будет, а значит, есть и будет патриотизм. И вот это движение в России, оно, на мой взгляд, только ширится. Примером тому тот же бессмертный полк.
Александр Владимирович, я хочу вас поздравить с днем вашего рождения, который вы сегодня отмечаете, пожелать вам всего самого доброго и, конечно же, служения вот этому молодому поколению, которому вы отдаете все свои силы. Спасибо, Александр Владимирович. Я напомню, что в открытой студии сегодня принимал участие председатель Железногорского совета ветеранов вооруженных сил России Александр Владимирович Клюев. Спасибо за внимание. Всего самого доброго.